«Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі». Вопыт зняволенага лекара, лісты вязню, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва.
Добрый день. Гісторыя, якая здарылася ў лідскім РАУС і якая апошнім часам шырока абмяркоўваецца ў інтэрнэце, былы палітвязень майор міліцыі ў адстаўцы, які служыў у сістэме МУС да 2004 году, Сергей Прасюкевіч, каментуе так. Калісьці абліць некага мачой на зоне азначала пусціць. Такое дазвалялі сабе крымінальнікі-бандыты. Сёння гэта ўжо робяць міліцыянты. У нашай праграме Сергей Прасюкевіч, а таксама былы вязень сумлення, доктор медыцыны Юрый Бандажэўскі на падставе ўласнага досведу падзеляцца парадамі, якім чынам чалавек можа пераадолець сітуацыю, калі над ім самаўпраўна ўчынілі акт прыніжэння. Цяпер жа пра братоў цыганскай нацыянальнасці. Так лідскія міліцыянты ў адным з сваіх пратаколаў наўскідку, хутчэй за ўсё за смуглаваты колер скуры, назвалі этнічных украінцаў Івана і Багдана Шкурко. Сутнасць гісторыі, аднак, не ў ксенафобіі, а ў тым, што ўсё часцей сілавікі-праваахоўнікі пры затрыманні чалавека дэманструюць сваю сілу не толькі з дапамогай усялякіх розных спецсродкаў, дубінак, кайданкоў і прыёмаў, якія ўваходзяць у іх кампетэнцыі, але вось і такімі нечаканымі, спецыфічнымі спосабамі, як вывесці на пустку, не проста збіць да паўсмерці, а яшчэ і памачыцца на галаву бязбройнаму затрыманаму, зразумела суправаджаючы свае дзеянні несвязнай матнай лаянкай. Пасля затрымання Івана і Багдана медэксперты засведчылі на целе маладых людзей сама меней 30 і 22, адпаведна, сляды ад траўмаў рознай ступені цяжкасці. Сляды ад маральнай траўмы, якую ў выніку атрымала ўся сям'я, аказаліся нашмат глыбейшымі. Сям'я Шкурко жыве на ўскрайку Ліды ў новым паўднёвым або ваенным гарадку, збудаваным на грошы Нямеччыны ў сярэдзіне 1990-х для выведзеных з былой ГДР вайскоўцаў. Трохпакаёвую кватэру на першым паверсе атрымаў бацька сямейства, былы вайсковец, а цяпер пенсіянер Міністэрства абароны. Тут у гарадку выраслі, пайшлі ў школу трое сыноў Анатоля і Ларысы. Сёння старэйшаму Івану, які працуе ў Лідзе у прыватнай фірме, 27 гадоў, сярэдні Раман і малодшы Багдан – студэнты. Жанчына ўзгадвае мінулагоднія лістападаўскія падзеі, позні вечар, калі яна даведалася пра затрыманне Івана і Багдана і прымчалася ў РАУС. У калідоры яна ўбачыла, як вялі яе моцна збітага старэйшага сына, яго крык і дагэтуль стаіць у яе вушах.
Он мне крикнул: «Мама, они надо мной издевались. Они мочились мне на голову и брызгали газовым перцовым баллоном в задний проход». В это время подошел еще один следователь РОСК. Он дал указание ППСМовцам остановиться. Вытянул Ивана сюда в помещение дежурной части, вестибюль так называемый. Посадил его и попросил подробнее об этом рассказать. Вынесли куртку, которая была в комнате для разбирательств. Ну, даже сотрудникам Следственного комитета к ней было противно прикоснуться, потому что от нее исходил такой тошнотворный запах мочи. Она вся была в пятнах, плюс еще на эти мокрые пятна мочи налип песок, видимо, с того места, где Ивана выбрасывали из машины и над ним издевались.
До слова у маці Іван дадае: «Калі мяне кінулі ў кайданках на зямлю на нейкім пустыры, я быў у паўнепрытомным стане. Збітая спіна, ногі, не рухаецца паўцела, ты спрабуеш парухаць плячыма, паскардзяцца, што адбываецца, а яны мочацца на галаву, ухмыляюцца, пагражаюць расправай». На выклік следчага за збітымі братамі прыехала хуткая. Маладыя людзі былі агледжаныя медэкспертамі, у іх былі засведчаныя траўмы. Ларыса Шкурко:
«Я неоднократно писала ходатайство о проведении дополнительных экспертиз. Я просила судебно-медицинскую экспертизу установить факт наличия порезов в передней части наружной на бедрах у моего сына, потому что первоначально они были зафиксированы субмедэкспертом как ссадины. После истечения определенного времени стало понятно, что это шрамы от нанесенных порезов. И, скорее всего, мое мнение, это было нанесено ножом, потому что именно в этих местах у Ивана вырезаны лоскутами джинсы. Они просто вырезаны, это не вырвано. Плотные новые джинсы, это были новые брюки.
Однако, урэшце, у совязи с дальнейшими скаргами до заявами Ларисы Шкурко, со службы уластной безопасности милиции поступил отказ. При затриманні братоў Шкурко і використанні спецсродкаў супрацоўнікі дзейнічалі ў межах закона аб міліцыі. У ходзе праверкі пацвердзіць або абвергнуць довады аб перавышэнні супрацоўнікамі сваіх паўнамоцтваў, якія выразіліся ў збіцці Шкурко Богдана і Шкурко Івана, распыленні перцовага газу пад споднюю бялізну і выкананні натуральных патрэбаў на затрыманага не уявілася магчымым. Заяву Ларысы Шкурко, каб супраць асобных міліцій Ліцыянту распачалі крымінальную справу, адхілілі. Больш за тое, на малодшага брата Богдана у міліцыі завялі адміністрацыйную справу, а на старэйшага Івана – крымінальную. Як кажа жанчына, сёння міліцыянты занялі кругавую абарону. Яна дзеліцца ўражаннямі пра сваю апошнюю сустрэчу з высокім міліцэйскім кіраўніцтвам. Разам з Іванам ёй удалося трапіць на прыём да начальніка Гарадзенскага абласнога ўправлення ўнутраных справ генерал-майора Уладзіміра Сычэўскага. Начальнік усяляк бараніў сваіх падначаленых, адзначае жанчына.
На этот прием я пошла со старшим сыном Иваном. Спросите, с какой целью? Мне хотелось с ним поговорить о деятельности сотрудников Лицкого РУ. Меня очень удивил его ответ, когда я спросила, законно ли поступали сотрудники ППСН, когда мочились на голову моему сыну и разбрызгивали перцовый газ в задний проход. Он сказал, они применяли это все в соответствии с законом, потому что он не повиновался, то бишь мой сын, их законным требованиям. Я тогда спросила, если у него дети. И если бы с ними произошло то же самое, что бы делал он на моем месте. Как ни странно, ответил, боролся бы, как и вы. Но все было сделано по закону. О чем я тогда хочу говорить дальше с людьми системы МВД, если я понимаю, что это все узаконено, что все методы борьбы с населением хороши получаются. Можно применять все методы, дозволенные, недозволенные. О какой справедливости может идти речь, если я слышу такие ответы из уст руководства областного УВД. Поэтому себя сотрудники ППСН чувствуют свободно и безнаказанно на территории нашей Лиды Ильинского района. Теперь все становится очевидно и понятно.
Калісьці узгадвае жанчына, якая доўгі час працавала на самым старым прадпрыемстве гораду Лідскім піве, намеснікам дырэктара па кадрах, выхаваўчай і ідэалагічнай працы, я ўвесь час пераконвала свой працоўны калектыў, што ў Беларусі моцнае сілавое поле, што законы ў нас правільна працуюць, запрашала выступіць на прадпрыемства супрацоўніка УРАУС, яго кіраўнікоў, але гэта былі іншыя кіраўнікі, яны цяпер на пенсіі. Раней не было такога, у тым ліку, каб хапалі людзей проста на вуліцы, а цяпер, здаецца, і гэта норма. У размове з корреспондентом «Свободы» начальник отделу следчага комитету в Палицким районе Александр Рубанович адмовіўся коментаваць справу і ход следства. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Пачуўшы пра гісторыю сям'і Шкурко, маці былога палітвязня Фёдара Мірзаянава, кандыдат псіхалагічных навук Людміла Мірзаянава, назвала паводзіны лідскіх міліцыянтаў паталагічнымі. У прыватнасці, публічны акт спражнення, гэта ў жывёльным свеце, дэманстрацыя поўнай перавагі адной асобіны над іншай, сцвярджае псіхолаг. Згаданыя так званыя ахоўнікі закону выйшлі за рамкі этыкі, інструкцыі і крымінальнага заканадаўства. Страцілі пачуццё меры, разуменне сітуацыі, сваёй ролі. У сваю чаргу, талерантнасць беларусаў прыводзіць да таго, што кожны раз іх правы парушаюцца ўсё ў большай ступені і ўсё больш брудным чынам. Як адзначае з горкай іроніяй Людміла Мірзаянава, добра, што праваахоўнікі не прадэманстравалі ў знак застрашвання сілы ўласных палавых органаў, не гвалтавалі хлопцу, як гэта робяць звяры ды мацёрыя крымінальнікі. У своєму артикулі «Російський апокаліпсис. Досвід мистецької есхатології» Віктор Єрофєєв звертає увагу і на такий момент демонстрації сили у поводинах чоловіка, як матна лаянка. Гэта так само со сферы так званой российской секс-культуры, означає автор. Переважной большинству громадства матные посылы не воспринимаются як проява дикости. Виктор Ерофеев пише.
У российских уладных структурах мат квітнее. Путин уживає мат. Так само, як у Сталіна, Хрущова, Брежнєва чи Єльцина, для його гэта авторитарная мова, мова улады. На посяджэнні ў Крамлі, адпрэчваючы довады Зюганава, ён неяк заявіў, што нам нах не патрэбна вайсковая база на Кубе. Пры прэзідэнце Зюганаў не адважыцца вылецца матам, а значыць ён слабейшы за прэзідэнта. Мат – знак іерархіі, прычым аналагічная функція лаянкі існуе не толькі ў Расеі. Акрамя таго, мат у расейскай культуры ёсць таксама старажытным інструментам развянчання чалавека, па сутнасці прысуд. Шмат тысяч рускіх людзей адправіліся на той свет пад маты і праклёны расстрэльнай каманды, шмат былі згвалтаваныя, шмат збітыя да паўсмерці.
Паводле психоаналітыкаў, сіла, якая дыктуе чалавеку, што рабіць, як рабіць і калі рабіць, схаваная ў яго падсвядомасці або выкарыстоўваючы больш сучасныя тэрміналогіі ў псіхічным несвядомым. Гэта тое, што з аднаго боку утварылася да з'яўлення на свет ягонага я, калектыўная падсвядомасць, тыя ж расстрэльныя каманды, а таксама тое, што трапляе ў ягоную падкорку аўтаматычна ў якасці сігналаў з бацькоўскай сям'і. Ровесников, сябров со штадённого сяродку. Для все большей частки населенства такими сигналами для дальнейшей имитации становится пьянство, садизм, агрессия. С таким сцвярджэннем згодны і колішні вязень сумлення доктор медицины Юры Бандажевски. У своей книзе про выживание у турме ён пише, что у роде кожного человека герои и каты. У часы, калі родовод передавался нашчадками с поколения у поколения, лепшие представники рода заўсёды были узором для семейного выхавання. У дальнейшем такое выхавання может стать сапраўдной системой самообороны человека от многого злога, что сидит глубоко у им. На жаль, большесть нічого не ведає про свой родовод. Ефір «Свобода у турмах». Протяг програми не у забаві.
Зона свободи на Белсаті.
Ясно, глибоко, безкомпромісно.
Кожную суботу о 8 вечора глядите аналітичну програму «Белорусской свободи».
Думаем, спрачаемся, шукаем отказов разом.
Программа повторяется у неделю о 9 и у понеделок о 7 раницы. Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струя.
У эфіры «Свабода ў турмах». Працягваем праграму. У сваёй кнізе пра выжыванне ў турме Юры Бандажэўскі ўзгадвае нялюдскую жорсткасць некаторых турэмнікаў, з якімі яму даводзілася сутыкацца, і якія лічаць сваёй мэтай любымі сродкамі растаптаць асобу вязня. Прыводзіць прыклады паспяховага досведу заходніх панітэнцыярных сістэмаў, прапануе шэраг псіхатэхнік, якія дапамагаюць выжыць за кратамі. Урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юрай Бушляков.
Досвід найбольш дасканалых пенітэнцыярных сістэмаў заходнееўрапейскіх краін сведчыць, толькі вяртанне вязню пачуцця самапавагі дапаможа ягонай псіхіцы перабудавацца на нармальны лад і ўвогуле скароціць колькасць злачынстваў, якія чалавек учыняе паўторна. У гэтых мэтах заходнія турэмныя псіхолагі выкарыстоўваюць у працы з вязнямі шэраг псіхатэхнік, якія дапамагаюць змагацца з сітуацыяй і ўзняць уласны баявы дух. Псіхатэрапеўты называюць гэта станам актыўнага баявога трансу. У такім стане адбываецца рэзкая змена актыўнасці кары і падкоркі галаўнога мозгу. Чалавек абуджаецца, яго рэсурсы ўключаюцца ў працу. Каб дасягнуць гэтага, патрэбная адпаведная падрыхтоўка. Згадаем фільм Андрэя Таркоўскага «Люстэрка». Яго пралёг, калі юнак з цяжкім заіканнем нарэшце вымаўляе:
громко и четко. Я могу говорить, давай.
Я могу говорить.
Я могу говорить. Это метафора вызволения человека от властной лягофобии и от тяжару минулого. Человек может примусить себе позбавиться любой фобии и одной же сказать «Я все могу». Активный боевой транс перш за все характеризуется отстороненностью от света и абсолютной концентрацией на одной задаче. Человек отчувая незвычайный уздым силы, який надає упевненность «Я все могу». Звыш магчимости – это не что иншее, як вызволенная от страху ваша внутренняя энергия, якая досюль драмала у вас. У экстремальной ситуации, переодолевший страх, человек вызволяя велизарный потенциал энергии. Наше тело мае шмат ахоўных механизмов, якія включаются в экстремальных ситуациях и ратуют нам життё. Тады цалкам зникая боль, резко повышается самооборона организма. Варто поверить у себе, домовиться с уласным телом, и ты неприступный для ударов. Тренинг допоможе вам отчуть это. Заплюшьте в очи и сконцентруйте увагу на дыхании. Отчуйте, як вы дыхаете всей поверхнею тела. С каждым удыхом и выдохом ваше тело наполняется силою и спокоем природы, океану, земли, неба. С каждым удыхом тело повеличивается в объеме. Спочатку вы заполняете собою покой, потом город, и наресте досягаете по меру сусвету. Чистое блакитное светло заполняет каждую клеточку вашего необсяжного тела, светло осолоды и супокою. Вам уже неведомый страх. Свет становится всего только протягом вашего «я».
Эфир «Свобода у турмах». Текст книги Юрия Бондажевского читая Юрась Бушляков.
А теперь с заплющенными вачыма уявите себе, что вы уже стоите на куче битого шкла. Привучите свою подсвядомость, что это махчима. Отчуйте, як аскепки упиваются у ступни, але не режут скуры, а только угинают яе. Отчуйте, як храбустить и крышится шкло под ногами, не раничи их. С каждым удыхом и выдохом у думках наполняйте ступни водою або поветром. Ни воды, ни поветра не махчима порезать. Уявите, что у минулым вы уже шмат разов ходили по обитым шкле, и при этом они не поранились. Отчуйте, что для вас это норма, самая звычайная речь. Узмацните это почуття упевненности. Вы это можете. А теперь уявите, что вы падаете на спину с великой вышини. И снова уявите свое падение с вышини, и попробуйте убачить себе поветренным балёником. Вспомните, что тело – протяг наших думок. Ваше тело легкое, как балёник, как ваши думки про его. Уявите, что вы лежите на спине, и у живот вам один за одним летят острые ножи. Долетевши до живота, яны отскокывают у бок. Отчуйте, что ваш живот максимально расслабленный. Он мягкий, как пуховая подушка. Наполните себе этим отчуванием обороненности и упевненности. Згадайте момент, коли вы вышли перамостцем самой складанной ситуации в вашем житті, досягнули уражального поспеху и отчули небывалый уздым силы, усемогутность. Уявите себе у во всех деталях час, место, іншие характерные моменты этой подеи. Какие эмоции вы отчували у той момент? Як вы отчували свое тело? Что вы думали про себе и навокольный свет? Отзнатьте измены у вашем дыханні, тяглицах. Расслабьтеся. А зараз и снова выкликьте у себе этот стан и максимально узмацните его. Стисните кулак. Поставьте так званый якор. Теперь каждый раз, коли вам спотребится отчуть стан перемозцы, стискайте кулак. И так до заявления автоматичной реакции от одного только позерку на кулак.
Текст з книги Юрия Бондажевского читал Юрась Бушляков. Тіло чоловіка, якого зробили слабим і приніженим, у виніку гульні без правила у тим, каб не зламатися, вистоять і вижить, означає професор Бондажевський. У ефіри «Свобода у турмах». У Віцебську у квартири відставного майора Сергія Парсюкевича у шафі висить міліцейська форма. Яна нагадує йому про службу у шерегах МУС у якості експерта-криміналіста, яку він лічив і надалі лічить важний і громадсько необхідний. З іншого боку, опошнім часом форма його неяк бентежить. Бо тепер її носять тіє, у всілякім разі цілком подобне на тих, з ким він ще 10 років тому змагався.
В принципе, без применения физической силы там или каких-то спецсредств нереально существование и вообще функционирование милиции. Но вопрос в том, что, насколько я вижу сейчас, тут происходит не какое-то объективное применение силы, а вообще непонятно что. Что значит взять людей, куда-то отвезти, на какой-то пустырь, там измолотить? Это какая задача вообще выполняется? Это какое-то уже бандформирование, а не сотрудники милиции. Ну вот у меня, по крайней мере, ощущение, что сейчас в милиции работают те, с кем я боролся, когда был сам в милиции. То есть это братки, люди, которые раньше занимались вот этими вот вымогательствами и бандитизмом, они сейчас пошли работать в милицию.
Былий політв'язень і міліціянт спробує на нашу просьбу дати професійну оцінку здаренню, яке відбулося в Лізі.
Там в Лізі на парня мочились сотрудники милиции, что-то его там куда-то ему засовывали, там делали то, что вот раньше делали именно бандиты. Вообще вот эти вот повадки и формы поведения, в кавычках, человека отпустить, да, один из способов – это просто облить его мочой. Насколько я понимаю, в данной конкретной ситуации вот в Лиде именно таким образом сотрудники милиции действовали. Исключительно как просто уголовные элементы, как бандиты. Не какие-то там квартирные воры там или форточники, а вот именно вот это повадки вот такой вот организованной преступной группировки. Они внешне точно такие, как те братки. По манерам они точно так же себя ведут. Ну і похоже, що і в інтелектуальному плані теж не відрізняється.
Гэтыя людзі, адзначае Сергій Парсюкевіч, адчуваюць сябе сёння законнымі гаспадарамі, і як на вуліцах яго роднага Віцебску, так і іншых гарадоў краіны.
Ну, просто конкретны пример. Вот поехал в Мазурино, там вот этот городской праздник зимы, там провод зимы или что-то такое, да? И вот они там стоят, ноги там шире, чем на ширину плеч, руки в боки. Ну такие уже, что ты будешь делать? Просто вот человек стоит, у него сам вид бандитский. Он в гражданке, но явно это сотрудник милиции. У них даже поведение неадекватное. Они отличаются по своему поведению от нормальных людей. Только это реально это угроза для общества.
Як же поводять себе у ситуації, коли міліціянти валять себе на землю і починають збити, тим більше, коли твої крики нема кому почуть, супротивляться, довіритися льосу, ці як ще, відказує Сергій Парсюкевич.
Вони ведуть себе як шакали. Вони налітають толпою, вони цим займаються, коли чувствуєш за собою численне превосходство, то оказувати їм фізичне сопротивлення, ну, как бы это однозначно неефективно. Мало того, що тебе і заб'ють ще сильніше, і от як в моїй конкретній ситуації, ще й в тюрму посадять за це.
Поводлі Сергія Просюкевича, він бачить немало паралелів поміж затриманням братов Шкурко і тим випадком, коли міліціянти затримлювали його самого. Гэта здарылася ў 2008 годзе, праз 4 гады пасля таго, як ён сышоў у адстаўку паводле стану здароўя.
У меня же было то же самое, меня начал сотрудник милиции избивать. Я его просто с применением, скажем так, необходимых и имеющихся у меня навыков обездвижил, чтобы он просто не мог дергать руками, не мог меня бить. И все. В итоге налетели со всех сторон, избили, еще дело уголовное возбудили. И, соответственно, еще и полгода в тюрьме отсидел. В этой ситуации оптимальный вариант – вот если вот такой процесс над тобой происходит, стараться сделать так, чтобы получить минимум физического повреждения для здоровья, для своего собственного. Все-таки лучше как-то это дело перетерпеть, не оказывать сопротивления, искать максимум свидетелей и обращаться в прокуратуру. Ну, какой еще вариант? Это забьели, они забьют, и все.
Зразумела, вельмі цяжка разлічваць на тое, што людзі ў пагонах будуць пакараныя, але тое, як паводзіць сябе сям'я Шкурко, гэта хоць і цяжка, але правільна, лічыць Сергій Парсюкевіч. Вы слухали программу «Свобода у тюрьмах». С вами была Лена Струва. Состранимся простыдем.